Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Мы поздравляем всех с преддверием, ну, можно сказать, уже праздник сегодня совершается праздником Священной Победы, Великой Победы, потому что эта победа, еще раз повторяем, как бы кто ни относился, ни пытались отнять, это победа священная, война была священная, и Господь даровал победу в пасхальные дни 45-го года. Такой радости никто не испытывал. Все говорят, ветераны, как 9 мая 45-го года, когда было сказано, что война закончилась, победа совершилась. И вот сейчас, дорогие братья и сестры, вновь завтра будет парад, праздник. Но этот праздник опять, мне кажется, со слезами на глазах, потому что в эти дни мы все поминаем погибших в Славянске, бойцов ополчения, которые бьются с теми же фашистами. Но только бьются они, как в 41-м году, когда наступали немецкие танковые армады, против них выходили с трехлинейками наши бойцы. И мы поминаем одесских мучеников, потому что точную официальную данную 46 человек, я думаю, когда-нибудь обнародуют данные более полные. Но мы знаем, что погибло, даже по подсчетам таким одесситов, больше сотни человек было ритуально замучено в Доме профсоюзов в Одессе. Это всесожжение, холокост, как принято говорить, был устроен с целью запугать людей православных. Там среди одесситов могли быть люди разных конфессий, могли быть неверующие, но в основном это были православные люди. Я во вторник Светлой Седмицы, я хочу представить вам, дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии протоиерей Андрей Новиков, секретарь Одесской епархии. Батюшка служит в Свято-Успенском соборе кафедральном города Одессы, о котором я часто говорил в наших передачах. И вот во вторник Светлой Седмицы, отец Андрей, я рассказывал о том, какие незабываемые акафисты, всенародная молитва перед Касперовской иконой Пресвятой Богородицы, о святынях Одессы, задавали вопросы Гаврииле Афонскому, обретенному в наше время. Конечно, вспоминали преподобного Кукшу Одесского. Одесса, братья и сестры, это сейчас центр православия в Новороссии. Это город, где очень много святынь, где я рассказывал о том, как прославляли царя-мученика в Одесской епархии, как местно чтимого, одна из епархий Русской Православной Церкви. Это русский город православный. И вот этот удар, который направлен на Одессу, мне кажется, батюшка, он не только направлен на Одессу, потому что они желают сохранить выход к Черному морю, желают сохранить порт, он направлен на то, чтобы сломать вот этот центр православия. Многие же не понимают, им кажется, на Майдане православные, есть греко-католики на Майдане, а мне кажется, это все-таки удар наносится по духовному сердцу Новороссии.
Да, воистину воскресе Христос. Праздник завтра, праздник великий, праздник, который имеет большое значение не только для вообще русских людей, всех тех, кто помнит, что для народа Советского Союза, для русского народа, для еврейского народа, для остальных народов значила эта победа. Это праздник для верующих людей, это праздник, имеющий глубинный смысл для хода всей человеческой истории, в которой, безусловно, красной нитью проходит промысел Божий. И этот праздник, несмотря на то, что волю русских людей, православных людей, волю всех людей доброй воли хотели просто не, уже даже не переломать через колено, а затопить в крови и сжечь в топках, тем не менее этот праздник для людей остается важным, он празднуется. Я получил сообщение от своих близких друзей, что вчера в филармонии был проведен концерт в честь Дня Победы. Там играли Рахманинова, фронтовые песни, вальсы, и на бис был исполнен марш «Славянки». Все рыдали, и публика, и сам оркестр. То есть вот эти слезы этого Дня Победы, они сейчас для одесситов такие, как будто бы все это сейчас. Вот все это происходит сегодня, сейчас, то, что было когда-то. И мы живем снова в этой истории. Вот это то, что я хотел бы сказать о 9 мая. Что же касается о том ударе, который был направлен. Одесса была выбрана, конечно, не случайно. Это центр единства Русской Православной Церкви на Украине. Одесса – это тот город, который принципиально поддерживал всегда только Единую Русскую Православную Церковь. Когда в 1992 году были события, вызвавшие одесситов подозрение на то, что архиерей епархии зашатался, то, в общем-то, одесситы высказали свое однозначное мнение и добились того, что был назначен новый правящий архиерей.
А этот архиерей, батюшка, простите вас, перебиваю, принес покаяние и остался в составе Русской Православной Церкви.
Мы видим, что, в общем-то, тогда люди, ну, даже в случае какого-то подозрения, они проявляли себя очень эмоционально, очень ярко в отношении каких-то моментов на раскол Русской Православной
Церкви. Простите, батюшка, я нашим слушателям просто скажу. Многие не представляют, как это было. Один из архиереев, приехавший из зарубежья, тогда он был в зарубежной командировке, был назначен на Одесскую кафедру. А тогда раскольник Денисенко объявил, что вот своего москали примучили в Москве, значит, он украинскую церковь создает. И когда одесситам православным показалось, что архиерей зашатался, его не приняли ни в Успенском соборе, смиренно вышел весь клир, священники с крестами, говорят, мы чадо Русской Православной Церкви. Помчался он в Свято-Успенский монастырь, там братья вышли, тоже смиренно поклонились в ноги, мы, говорит, чадо Русской Православной Церкви. И так они вразумели этого архиерея, который понял что-то, наверное, тогда. Но вот это просто, чтобы люди представляли.
Я, кстати, ни в коем случае это не хотел бы осуждать сейчас, этого архиерея, но я хотел бы сказать о том, что просто само подозрение, даже которое возникло, оно для одесситов неприемлемо. То есть для них приемлема только вот однозначность позиции. Только единство Русской Церкви. И никакого другого вопроса даже быть не может. И, вы понимаете, в Одессе как раз ведь не было никакого вооруженного противостояния. Одесские противники новых самозванных властей, захвативших власть путем оружия, убийств и массового беззакония, выступали исключительно мирно. Не было никаких захватов зданий административных. Не было вооруженных групп. Наоборот, правый сектор и активисты Майдана, противостоявшие им, постоянно провоцировали столкновения. Они ходили с битами, в касках, со щитами. Все можете представить, если говорить, что в европейском выборе, да, где-нибудь в центре, ну, вот возьмем побратимые Одессы, европейские города, Геную или Марселя, совершенно свободно, при нормально смотрящей на это полиции, да, ходят люди, вооруженные дубинами, касками, в бронежилетах, патрулируют улицы, кричат нацистские кричалки. Это тоже не Одесса, да, в которой пережила страшное мучение, да, в годы румынской и немецкой оккупации. Люди ходят и лозунгами, факельными шествиями кричат: «Украина превыше всего! Слава нации, смерть врагам!»
И, кстати, они же обезьяничают, потому что это дочь юбиралис.
Да. Это вы можете в Ютубе посмотреть. Вот, да, они ходят, видели, разбивают телефоны людей, которые их снимают. Вели себя это агрессивно. Ну и, конечно, ритуальное жертвоприношение, которое было устроено для того, чтобы и запугать, и уничтожить, и это совершенно откровенный акт сатанизма, самого человеконенавистничества в его самой жуткой, страшной форме. Сжигать людей живьем, расстреливать, насиловать, а потом убивать, душить беременных женщин – это повторение того, что было самым страшным зверством в истории человечества. Это было повторением преступлений духовных отцов, вот этих ребят, нацистов, и бандеровцев, которые были пособниками нацистов, но иногда превосходили и самих нацистов. Мы знаем из истории, что, в общем-то, нацисты даже судили некоторых бендеровских преступников именно за то, что их звериность, звериная жестокость превосходила даже немецкие представления. И мы видим на кадрах, которые участники этого зверства, как они говорят, выступают, комментируют, что они гордятся этим. Депутат Ирина Фарион заявила, да, это известный депутат партии «Свобода», русофобка, что это и есть рождение украинской нации, что она гордится этим, что именно в Одессе, откуда вышли там липы, братья, вот именно там проявила себя украинская совесть. Ну, помните, я Гитлер говорил, я уничтожу химеру совести. Вот. И эти люди гордятся. Понимаете, люди, которые совершали подобное зло, не имеют права на существование в рамках человеческого общества.
Меня, отец Андрей, знаете, что поразило? Ну, я понимаю, что в бою можно убить, можно в драке убить, можно, допустим, пожар, сжечь во время пожара. Меня потрясли кадры, которые они сами снимали на свои мобильники. Их отношение к погибшим людям. Вот это издевательство. У нормального человека вот такая страшная смерть погибших в огне, она вызывает чувство все равно шока. Ну, даже, скажем так, бывалые бойцы, которые видели, приходилось вытаскивать из танков обгоревших, все равно это чувство шока. А здесь это уже запредельный сатанизм. Тем более, скажу вам, дорогие братья и сестры, простите, что такие страшные вещи приходится говорить, но война есть война, мы должны понимать, что происходит. Ведь многие люди там были сожжены, они же не сгорели. То есть они лежали в тех местах, где пожар не тронул ни паркет деревянный, ни стены. Они были, обгорели только лица, руки, верхняя часть туловища. То есть и по криминалисту видно, что их сжигали живьем, еще раненых. То есть, понимаете, это верх, запредельный верх жестокости.
Но есть кадры, когда женщина кричит: «Помогите, спасите!», а милиция говорит, что у нас перерыв. Вот, милиция не вмешивалась, абсолютно потакала, защищала вот этих боевиков правого сектора.
И потом, надо сказать, не будем говорить все подробности, просто в двух словах, дорогие братья и сестры, это была спланированная акция. Заранее привезли боевиков. Боевики одели на себя георгиевские ленточки, красные повязки, и, изображая себя пророссийских активистов, начали стрелять по толпе, а потом ждали людей, которых загонят, толпа загонит.
А дело в том, что в этом-то тоже есть противоречие. Да. Просто дело в том, что те сведения о том, как это все происходило, мы черпаем из украинских СМИ. Они лживые. Например, они сначала говорили, что значит, на Афине, в торговом центре, засели снайперы, которые стреляли по жертвам, стреляли по вот этому маршу фанатов, там были жертвы. Сейчас мы видим никаких жертв со стороны вот этих правого сектора, мы не видим, и фанатов мы ничего не знаем. Кроме того, потом они, события вдруг переносятся в дом профсоюзов, который находится еще на другом конце центра города. И про этот Афину, центр, уже все забывают, как будто и не было ничего. А это надо было очень внимательно слушать сводки.
То есть
они заврались,
стрелял,
да, они готовили одну версию, другую потом. А вот поэтому кто там стрелял, была ли там стрельба, ну, вот, очевидцев, мне вообще об этом ничего не известно. Там мне, как вот говорят одесситы, которые все это видели, говорят, это все ложь, все абсолютная сплошная ложь. Все это начали эти самые вот ультрас, бандеровцы, неонацисты, которые устроили этот марш. Они специально на этот день, да, никогда в Одессе ничего подобного не было, сколько было митингов, протестов, специально на этот день свезли этих фашистов из Западной Украины, из некоторых других регионов, да, из Харькова вот эти ультразболельщики прибыли на футбольный матч и устроили вот это злодеяние.
Ну, даже скажу вам, батюшка, не все эти ультра смогли бы такое совершать. Все-таки, мне кажется, там 14-я сотня Майдана была по информации. Он не скрывал это, сотня Куликова.
Я вам скажу, что вот, да, это так, но у нас учатся и заезжие люди, например, студенты, которые заражены этой идеологией, для которых это романтика. Я могу сказать, что вот сейчас я узнал совершенно точно, что одна из девушек, подававшая коктейли Молотова вот этим людям, это студентка нашей Одесской консерватории. Человек, который готовится стать музыкантом.
Отец Андрей, а вот как психологически этим людям жить после того, что они сотворили? И при этом меня больше всего поражает, дорогие братья и сестры, реакция реакция всей этой бандеровской, скажем, общественности на Украине, которые восхищены. У нормального человека должен быть после этого шок, совесть должна пробудиться. Значит, этой совести нет, наверное. Это что-то это запредельное.
И власть, сатанизм, которая, да, сейчас, сейчас, что сейчас происходит? Они же арестовывают всех лидеров русского движения, русского сопротивления в Одессе. То есть не тех участников правого сектора, самообороны Майдана, ультранационалистов, которые устроили это варварское злодеяние, самое страшное, наверное, в новейшей истории человечества вот, за последние годы. А арестовывают тех, кто был жертвой. Арестовали тех, кто горел там, их обгоревших выводили и бросали в автозаки и увозили. В этом весь цинизм действий современной власти. И что касается тех, кто делал это. Вот вы знаете, я сейчас говорил как раз с человеком, который был свидетелем, проходя, ну, как, не имея оружия, естественно, он не мог вмешаться, проходя с заднего двора Дома профсоюзов, вот лично увидел, как минимум шестерых человек просто насмерть, в которых вырвались оттуда, из этого ада насмерть забивали битыми. И мы видим на видео эти крики их. Значит, не надо пуль, пожалейте пули, добивайте руками. Тут фашисты же тоже так делали, помните? Они говорят, не надо, надо жалеть пули, вот закапывать живьем. То есть все абсолютно. Посмотрите, как сейчас вот Ляшко там с министром обороны Донецкой Республики, как кадры там одного задержанного, другого задержанного, как их раздевают голыми, избитыми показывают. Ну, это принципиальное желание унизить человеческое достоинство, растоптать человеческую личность. Это же так же голыми показывали евреев, которые идут в газовые камеры.
А вот, отец Андрей, как объяснить реакцию одесской еврейской общественности? Вот там есть художник такой, некий Ройбурт, который, значит, на Майдан носится. Но мы знаем, что Коломойский, он возглавляет еврейский, европейский конгресс, кажется, да?
Да.
И Филатов. Ведь они же по-хорошему должны были ужаснуться, да? А они гордо заявляют, я же до Бандера. И, значит, обнимается с боевиками Ярыша.
А как объяснить то, что те, кто поджигал там, все это устраивал, которые кричали москалей на ножи, они кричат это на русском языке.
На русском языке. И у многих, наверное, и родители, среди родителей...
Русскоязычных русские, русофобов, да? Русскоязычных украинских нацистов воспитало это государство за 23 года. А здесь Россия, надо сказать, это проглядела. Мы говорили об этом, но это опасность, к сожалению...
Так, не только проглядела. Что значит проглядела, отец Андрей? Когда у нас русофобы сидели на самом верху, когда Швыдко передачи делал, русский фашизм страшнее немецкого. А когда у нас до сих пор сидят, я вот не понимаю, скажу вам, дорогие слушатели, как эти господа, которые себя всегда называли совестью нации, интеллигенцией российской, вышли белоленточники под жовто-блакитными флагами, кричали «Слава Украине!», здесь прошли по Москве. Помните, в поддержку Майдана? Но как они могут людям в глаза смотреть? Они же все молчат сейчас. Мы не слышали покаяния. Нет Макаревича. Я помню, такой режиссер Иосиф Рейхельгаус орал, что в Одессе нет фашистов, нет никаких нацистов, и Майдан — это вообще только мирные люди.
Есть разные милые евреи. Да. А большинство, мы знаем, что...
Ну, я имею в виду вообще всю либеральную интеллигенцию.
Официально... Да. А Равинат, по-моему, Израиля, готовится к эвакуации евреев из Одессы. Там.
Так лучше бы они Коломойского эвакуировали вообще с Украины.
Вот
вместе с Филатовым. И Гурвица не пускали в Одессу.
А вот я хотел бы, да, меня поражает реакция, конечно, вот вы сейчас правильно затронули тему, там либеральной общественности некоторых лиц, так сказать, бывших когда-то во власти здесь, в России. Но меня поражает и реакция так называемой нашей православной публики, так сказать, православных либералов. Ведь очень условный термин «либерализм» в их отношении. Либерализм, их вот современные понятия «либералы», но не имеет никакого отношения к понятию либерализма в XIX веке. Это в чистом виде западничество любой ценой. То есть, если Запад фашистский, значит, мы за фашизм. Если Запад за там, права гомосексуалистов, значит, мы там за права гомосексуалистов. Если Запад за демократию, значит, мы за... То есть, это западничество, неважно какой ценой. Вот я хотел бы сейчас сказать, буквально перед нашим эфиром, я был, так сказать, читал Facebook, Вот есть такой то ли Сувариков, то ли Судариков некий из форума «Правмира» руководитель. Вот он пишет по поводу событий в Одессе. Если это реакция на Майдан и защиту Януковича, то почему сейчас и в этом месте? Или присоединение Крыма открыло ящик Пандоры, и оттуда полезла злоба, захватывающая все больше людей. То есть. И ссылка на УНИАН. В Одессе сторонники Российской Федерации напали на участников марша за единую Украину. Есть жертвы. То есть сатанизм, откровенно, да, ваш отец есть отец лжи. Дьявол. То есть все переворачивается. Ссылка на УНИАН, который проплаченный ресурс Коломойского. С его ресурсов с 1 плюс 1 уже журналист украинский уволился, написал заявление, известный журналист телевизионный. Сказал, я не могу больше после событий в Одессе ретранслировать эту ложь и говорить то, что меня заставляют говорить, а не то, что я думаю.
Не выдерживает совесть.
Да.
Просыпается совесть.
Он Жанков, человек вообще не практикующий православный, человек написал об этом.
А что наши православные
либералы? Вот человек пишет, и до сих пор ни одного опровержения. После же этой жуткой кровавой бани, после того, как, во-первых, сожжены, во-вторых, сейчас вот другой мой знакомый ходил, фотографировал, там же этот дом открыт, пожалуйста, все, чтоб ходили и смотрели, и боялись, власть оставила открытым. Сгустки огромной крови, которые не бывают при пожаре. Просто откуда эта кровь? Когда... Обожженный, это облетел весь интернет кадры, парень, прикрывающий девушку обожженную, оба сгорели. Говорят, о, идут и смеются, ха-ха-ха, Ромео и Джульетта. Это уже не люди, это даже не звери, мне трудно. Так что это такое? Это исчадие ада. И вот эти православные люди Россию тут обвиняют, Крым они обвиняют, они еще что-то вспоминают. Господин Архангельский, позиционирующийся как православный, сейчас вот издал статью, что 9 мая уже не будет праздновать тут, потому что, видите ли, Георг, там, те, кто проводит этот праздник, они солидаризируются с войной и хотят войны опять, потому что георгиевские ленточки – это символ империализма, а не символ победы. И что они, видели, осуждают великих украинских демократов, тот народ, который пришел к власти на Украине, называя хунтой и фашистами.
То есть Архангельский не видел эти кадры, он не знает о том, что в Одессе это, произошло.
Это западничество. Это от, люди, пропагандисты неонацизма, пропагандисты жестокости. Это никакие не либералы. Эти люди, которые радуются русской крови, радуются русской смерти, и они будут точно так же радоваться, когда это будут делать здесь, в Москве.
И поэтому я не понимаю, что господин Архангельский делает на телевидении. Маски сброшены после того, что произошло
мои знакомые,
в Одессе, на Украине.
Мои люди, которых я лично знал, погибли там. Пусть он поедет в Одессу и посмотрит в глаза и к детям, и их женам. И расскажет им то, что он здесь писал, и расскажет им в глаза. Они трепятся здесь, в мягком кресле, за чашечкой кофе, на деньги, которые ему платит Путин.
Вообще, я думаю, что православные патриотические организации мы должны сейчас потребовать. Они кричат часто, господин Соловьев, он вроде патриотическую позицию занимает в своих ток-шоу, вполне хорошо говорит, но его почему-то беспокоит вопрос, а не начнется ли сейчас охота на ведьм? Так вот, дорогие братья и сестры, если господин Архангельский, ему георгиевская лента, это символ кажется символом милитаризма, это лента, на которой кровь и слава воинская.
Это георгиевские ленты русской армии.
Сотен русской армии, георгиевских кавалеров, орденов славы, вообще это наших отцов и дедов. Может быть, уберется он все-таки, господин Архангельский, если мы ему все так противны, если наша история противна, если наши ветераны вызывают. Может быть, он поедет к Ярошу, и с Ярошем, у Яроша вместе с Авиком Шустером только... будет вести там передачи.
Но я считаю, что и им не место в Украине, вот этим людям. Им тоже не место, не надо их туда...
Кстати, когда мы говорили, ведь украинцы во время Великой Отечественной войны никогда не делились русские с украинцами. Это был, тогда вообще был советский народ, все ветераны говорят, единый. Но русские и украинцы — это большее количество, больше всех героев Советского Союза.
Понимаете, это, русский — это да, ведь слово «русский», и русские цари, обращаясь ко всем народам, да, и Российской империи говорили «русский народ». Ведь это понятие... Ну, в каком-то смысле, иногда мы можем говорить, какое этническое, да, но для нас это понятие не этническое, не узкое какое-то, это общее понятие, которое включает в себя культурную, историческую, религиозную миссию. Это пространство, огромное пространство людей, которые солидаризируют себя с русскими православными ценностями, даже если они не принадлежат к православию, но ценностную систему православную они разделяют. И то, на чем построена идея существования России, они приемлют. В этом смысле мы говорим сейчас не только о государстве Российская Федерация, но о всем русском мире.
Кстати, а как архимандрит, покойный архимандрит Иоанн Игнатенков, он сам говорил, я малорус, но нет отдельной Украины и России, есть единая Святая Русь. А старец Кукши,
Величко... Да, в этом смысле как, отец Иоанн был, он сам придумывал. Да. А преподобный Лаврентий Черниговский, а священномученик Прокопий Херсонский, а патриарх Тихон Святитель, который перед лицом фактически смерти от большевиков обличил Брестский мир и обособление Киева от богохранимой державы.
А все Анатолий Грисюк, одесские мученики, да, и многие.
У нас богослужебные тексты православной церкви, они о чем говорят,
Единая Руси, Единая Святая Русь. Да. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте, с праздником наступающим.
Спасибо.
С великой
Спасибо
победой.
Вас с праздником.
Значит, батюшка, благословите.
Бог благословит вас.
Вот, батюшка, вот говорят, что если Господь хочет наказать, он отберет у человека разум. Вот, а тут отнят разум от у целого народа. Ну, конечно, наказание не есть кара, но вот как по-вашему, когда это началось? И, ну, потому что, вот, допустим, известно по истории, что гетмана Мазепу наградили орденом специальным, орденом Иуды. И это вот оттуда, наверное. Как вы оцениваете вот эту вот вещь?
Это очень серьезный большой вопрос, что касается первой его части по поводу, что если Господь хочет наказать, он отбирает от человека разум. Вы знаете, я бы даже сказал тут несколько иначе. Господь никого не хочет наказать. Он всех хочет спасти. Человек сам выбирает наказание, которым он хочет быть наказан. И когда он сам выбирает путь зла, он идет этим путем до конца. Если, то он и получает все то, с чем сопряжено зло. А зло – это страдание. Зло – это боль. И зло – это в конечном итоге смерть.
И безумие такое, да?
Да? А безумие – это часть зла, безусловно. Потеря ума – все, что дал Господь человеку, есть благо. Это и ум, и воля, и чувство. Теряя что-либо одно из этих их, он испытывает на себе зло. И то, что происходит сейчас, да, это истерия. Да, это националистический психоз. Но это сознательный выбор тех людей, которые пошли этим путем. Не Господь поверг их в эту ситуацию. Они сами себя повергли в нее. А вторая часть вопроса, когда начался, я так понимаю, вообще путь вот этого национализма и отделения, который привел к этой ситуации, я думаю, это все началось еще с Флорентийской унии, когда была первая попытка обособить русскую церковь в Киеве от русской церкви в Москве, когда была первая идея обособленной от всей полноты русской церкви митрополии в Киеве, в то время как каноническая киевская митрополия была-то в Москве, и киевские митрополиты именовались киевским, была совершена Ватиканом, римским папой, при лжемитрополите Исидоре, который был изгнан с Руси как раз за принятие унии. Неким таким было принято решение поставить на Киев некого лжемитрополита Григория. И вот я хотел бы подчеркнуть, что сам этот проект разделения Руси и разделения Русской Православной Церкви, что самое главное, первоначально возник в Ватикане. И оттуда-то идут все ноги. Никаких православных корней этот проект не имеет.
И еще, кстати, батюшка, если вспомнить, Ольгерд мечтал про севу Константинополя поставить митрополита для Литовской Руси, отдельно для Украины. А все-таки патриарх Филофей и потом будущий Киприан святитель, а до них святитель Алексей Московский, они единство Руси поддерживали.
Абсолютно верно. Более того, святитель Алексей Московский налагал интердикты, то есть запреты на причащение на те княжества, которые отказывались подчиниться великому московскому князю, объединявшему Русь для будущей великой миссии. Он, так как святитель, прекрасно видел будущую миссию Руси, которая промыслом Божьим была уготована. Он и святитель, и провидец был, и чудотворец, мы это прекрасно знаем. И, конечно же, как говорят нам святые отцы, преподобные, которые писали на тему феномена святости, святые имеют дерзновение вопрошать Господа и получать ответ. И он видит волю Божию, почему он так поступал. Поэтому, когда нам говорят, что в общем, вопрос там единства Руси или евроинтеграции, это все равно равнозначные политические оппозиции. Да ничего подобного. Ничего подобного. Это вопросы духовные. Это вопросы, касающие будущей человеческой цивилизации, на котором нам дали ответ святые отцы, на котором нам дали ответ богослужебные книги православной церкви, которые написаны, как говорится, в послании восточных патриархов по наитию Духа Святаго.
Кстати, святой Одесский Иоанн Атаманский, он же во время обновленческой ереси, а тогда была не только обновленческая ересь, ведь в 18-м году, и часть священства, духовенства попали под ересь этого этнофилитизма, скажем так, они хотели отдельную украинскую церковь свою создать, они же выдали митрополита Владимира Богоявленского тогда на расстрел в Киево-Печерской лавре. А ведь Иоанн Атаманский видел тогда видение, как ризы, эти раскольники рвут ризы Христовы, разделяют ризы Христовы, то есть церковь разделяют. А ведь и сейчас этот раскольник Денисенко, он с каким-то посланием обратился. Вот я, отец Андрей, когда вижу Порошенко с иконой Матери Божией, то понятно,
что... Что интересно, это, да. Он русофобские тезисы озвучивает. Он озвучивает националистические тезисы, он нагнетает антироссийскую истерию с иконой, не просто с иконой Божьей Матери, а с казанской иконой Божьей Матери в руках, которая является одним из символов России, обретена в России, является благословением, которое благословляло русские войска, которое император Петр Великий... И этот человек берет эту икону. Он также говорит, во-первых, о полном, потому что он полный профан в церковной истории, в церковной символике, а во-вторых, о крайнем цинизме всей его программы и всех его действий. Что касается Денисенко, это главы самопровозглашенного и неканонического, раскольнического, так называемого киевского патриархата, то действительно он обратился с посланием к пастве, где он просто отвратительно лицемерно обращается, братья и сестры, почему-то настолько это всегда с его уст звучит лицемерно, но в этой ситуации особенно, в этом послании он говорит о событиях в Одессе одним абзацем, о том, что это была провокация пророссийских сил, на которую ответили патриоты Единства Украины. Кстати, заметьте, что они, если официальные власти иногда пытаются говорить, но сейчас вроде бы уже нет, потому что слишком много очевидных фактов, что сами себя там люди подожгли, то вот тут-то Денисенко признает, что это сделали украинские, в кавычках,
в ответ,
патриоты.
Якобы, да?
Да. Но это говорит о том, что человек перешел грань добра и зла окончательно и бесповоротно. Я написал статью как раз недавно на эту тему, где говорю о том, что я считаю, что больше с киевским патриархатом, пока этот человек во главе, никаких переговоров, даже о каноническом воссоединении церкви не может совести, потому что
даже
этот человек... Сатанист. Это человек откровенный антихрист. Он никогда не будет искренен. Он совершил вот тот момент, на мой взгляд, когда уже невозможно покаяние. И человек не только там сам себя не может называть там каким-то патриархом, я не знаю, пусть даже там кукольно-театральным, христианским, священножителем, каким угодно, там, католическим, протестантским, но какое-то вообще отношение имеет хоть каким-то образом христианская мораль. Это дьявольская мораль.
Но это та мораль, которая была у католических священников, которые усташей благословляли сербов убивать зверским образом в концлагере Ясиноваца в Сербии.
Примерно то же самое, и мы опять с вами возвращаемся к теме нацизма.
Да.
То есть в головах этих людей нацизм, теория расовая, первичные. А религиозная составляющая, это вторичная. Вы посмотрите, среди последователей вот этого Евромайдана и ныне уже кроваво поджигающего Майдана есть и униаты, есть и псевдоправославные, есть язычники. Так вот, на мой взгляд, это происходит потому, что для них вот эта идея националистическая, нацистская первично, а уже под нее подгоняется любая религиозная схема в зависимости от ситуации и пропагандистской необходимости. На мой взгляд, наиболее последовательные из них язычники, те, кто приняли язычество, потому что, конечно, ни в каких рамках христианская мораль невозможно согласовать с тем, что это псевдоучение нам преподносят, и, конечно, с их практикой.
Ну, некоторые немцы были в этом смысле более искренние. Они шли, хотя на пряжках было написано «Gott mit uns», «С нами Бог», и были и католики среди немцев, мы знаем, и протестанты. Но Гитлер говорил открыто, что мы новую религию создаем, что христианство устарело, Гитлер и Гиммлер об этом говорили, Розенберг. То есть они пытались создать тысячелетний Третий Рейх на оккультных идеях построенные. Но а здесь-то они якобы говорят, что все они православные, и это дама с косой, которая уже теперь просто ассоциируется действительно со смертью какой-то.
Да. И они постоянно говорят, смерть этим. Сейчас вся Украина в криках «Смерть!»
Ну, это же шаманство какое-то. Как может быть, даже американский посол Тафт сказал, говорит, как слышу гимн Шенневмерова, его цитата, как запоют такая тоска, как будто заживо кого-то отпевают, говорит, как будто кого-то хоронят. Это американец сказал. Ну ладно, Шенневмерова гимн, не говорим о нем. Но вот эти крики «Слава нации!» «Смерть врагам!» все орут. Ну, где-то это видано, чтобы люди постоянно кому-то желали смерти и где-то всюду искали врагов.
Мне кажется, что у них какое-то культовое заклинание.
Да,
когда у нас на следующий день в Одессе, после того, что произошло, у нас же 3000 человек приехало. Прошел по центру Одессы марш победителей, марш правого сектора, вот с этими всеми криками, с стилизированными свастиками, кельтскими крестами, неонацистскими символами. И к этому маршу присоединился новый руководитель милиции, назначенный в Одессе.
Который
сказал, выступил, что смерть Колорадо, мы не успокоимся, пока не уничтожим всех Колорадо, они называют сторонников единства русского мира и русской церкви.
Ну что ж, можно этому сказать, пусть он вспомнит, как они бежали, прятались в схроны свои, сидели в своих этих краивках, и чем они закончили. Пусть благодарят Хрущеву.
Значит, дай Бог, чтобы они это вспомнили.
У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это вам позвонил Миша Рыцарев из Новосибирска, из Академгородка.
Очень приятно, Михаил. Да.
Но очень интересные материалы. По ним, по всем, к вам такой вопрос общий. Хотел узнать, помимо церковных СМИ, вот эти же материалы пытались вы также как-то продвинуть в какие-либо светские СМИ? Вот их там наши российские телеканалы, те власти всячески пытаются поурезать, но на них есть очень неплохие материалы, но фрагментов о церкви там все-таки не хватает. И вот кто наиболее удачные и качественные материалы туда бы добавил бы? Вот занимались вы этим вопросом или нет? Хотел знать.
И о церкви материалы какие?
О положении церкви на Украине, о гонении.
Вы имеете белую книгу, да?
Да.
Там совсем чуть-чуть что-то показывает.
Это потому, что только до конца марта она доведена. Самые против церкви события начались как раз в апреле, поэтому...
Собирают эти материалы,
я знаю.
Обычный сюжет, там довольно неплохо материалы делают, но удается ли как-то поговорить с тамошними журналистами, чтобы там о церкви показывали побольше? Слишком короткие фрагменты о церкви, что где-то что-то там колокол пробил в набат, еще что-нибудь такое, и все, я считаю, что... Нужно уделить этому больше внимания. Потом вот завтра же День Победы. Крайне мало в светских СМИ говорится о том, что войной окончилась безбожная пятилетка. Потом о том, как Сталин там храмов очень много пооткрывал. На НТВ этого много показывали. Вот такой телеканал, как «Союз», очень сильно почему-то эти материалы страны обходят. И когда я в тамошней группе во ВКонтакте стал эти материалы выкладывать, наиболее такие важные, то меня там на несколько дней во ВКонтакте забанили после этого. Такое, например, дело было.
Странно, Михаил. Ну, мы постоянно в наших передачах говорим, а военный оделся на дальний, выпустил к прошлому юбилею, к 65-летию, выпустил специальный журнал, в котором все собраны свидетельства и покойной матушки Адрианы Малышевой и многих других священников. Если будет возможность, напишишите на Радонеж. Если сохранится журнал, мы вам вышлем.
Я хотел бы узнать, вот вам, Виктор, личное сообщение через ВКонтакте или еще как-то можно?
Радонеж, напишите свой адрес, я с вами свяжусь, постараюсь.
Там есть, во-первых, эти вопросы, а во-вторых, совсем другие вопросы. Что-то там в эфире упоминалось про какие-то многочисленные у вас проблемы со здоровьем.
Да, спасибо.
Могу важные детали подсказать и об этом, как избежать врачебных ошибок, потому что их везде очень много.
Благодарю вас,
и
Михаил.
Михаил,
давайте после эфира тогда позвоните. Благодарю вас и поздравляю еще раз с праздником. А сейчас мне хотелось бы... Благодарим за ваш звонок. И хотелось бы действительно, отец Андрей, объяснить нашим слушателям, что ведь не обязательно затронет церковь этот нацизм. Я знаю просто некоторых священников, я их не осуждаю. Я понимаю, что очень сложно. Не осуждаем и некоторых архиереев, которые молчат. Но меня возмущает, когда архиереи украинской церкви благословляют украинскую армию воевать. С кем воевать? Со своим народом славянским?
Да.
С людьми в Одессе?
Это те архиереи, которые до этого ездили в Россию, тут получать медальки от России всякие.
Да.
До этого ордена.
Что это страх нынешней
дружбы
перед властью, которая пришла сейчас? Или это желание обособить автокефалию? И там...
А я не могу же залезть в душу, правильно? Да. Мне кажется, что архиерей, священник всегда должен поступать согласно со своей пастырской совестью и с той присягой, которую он давал. В этой присяге ничего не говорится о том, что нужно благословлять братские войска и братские народы, стрелять или убивать друг друга.
Да.
Я вам так скажу, что вот сейчас один из архиереев, не буду упоминать его имени, объявил сбор каких-то пожертвований, там, продуктов, одежды, там, не помню, не могу точно вспомнить чего для украинской армии, это после всего того, что сейчас творится в Славянске, в Краматорске, в Мариуполе. То есть это фактически он объявил сбор пожертвований на карательную операцию против паствы Украинской Православной Церкви. Почему? Потому что, в отличие от раскольнических регионов, Донбасс – это практически 100% паства УПЦ, Московского Патриархата. Это
там
ее базовые регионы.
Да.
И, ну, я даже не знаю, как назвать это.
И точно так же нужно...
Хочется только помолиться, чтобы Господь, наверное, вразумил.
Да, и, братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении новопредставленного Василия, новопредставленной Елизаветы, новопредставленной Нины, новопредставленной Александры. И сугубых молитв мы все эти дни поминаем убиенного Вадима Нитогурова, убиенного Сергия Журикова. Он возглавлял подразделение самообороны. Кстати, сам похоронен в Сумах, к матери отвезли... Сам он фотограф, художник, знаменитый парашютист, 1500 прыжков у него. Ну вот был пономарем в Киево-Печерской лавре, отпевали. Убиенного Александра Садовничева, он защищал палатку православную и погиб в Доме профсоюзов. И всех, кого мы поминаем в эти дни, имен, чьих имен мы не знаем, всех ополченцев, мирных жителей.
Кстати, они там растоптали эти иконы, порубали.
Порубали иконы. Ну вот видим сатанизм, кто туда пришел. Просим сугубых молитв и верим, отец Андрей, мы верим, что они пострадали за церковь православную, за единство русского мира, а значит, пострадали за Христа.
Безусловно.
Это одесские мученики.
В этом и смысл. Иначе все остальные там страны, народы, идеи, это, знаете, в историю человечества приходят и уходят. Но тут есть некая высшая идея, которая, безусловно, связана с последующей участью человека в будущей жизни. Вот за эту высшую идею, с которой связана идея русского мира, они и умирали. Они умирали за Христа и за то, чтобы идеалы христианские здесь, на земле, через Русь утверждались. Потому что действительно, как говорили святые отцы, в миру уже вокруг становится как в аду.
Как в аду. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Александрович, а как вы думаете, вот нет же преступления, ради которого капитал не пошел бы за деньги. Вот США должны всему миру 41 триллион долларов. Ну и одним ударом как бы и с Россией расправиться, со Святой Русью, но заодно и долги все потопить в крови.
Ну, это понятно. Что тут рассуждать? Мне кажется, отец Андрей говорит о более глубоких вещах, потому что Россия противостоит. Мы уже видим, какой мир... 69 лет назад сломали фашизм. Это была битва
за все светлое, за свет. Представляете, тогда фашизм овладел миром. Да. С концлагерями, с газовыми печами, со Освенцимом, желанием русских людей уничтожить.
Я был когда-то в Берлине и слушал экскурсовода, который сам аргентинец. Он рассказывал американцам, в основном англоязычной группе, о том, что происходило здесь, в Берлине, как столица Третьего Рейха. Там некоторые здания сохранились, места. И возле памятника советских воинов вот очень долго рассказывал все эти истории геббельсовской пропаганды, которая сейчас штампуется Западом. Там. Сначала он говорил о миллионах, потом это как-то перешло в тысячи изнасилованных немецких женщин там, и так далее. А потом остановился, посмотрел на всю эту публику и сказал: «Ну, вы знаете, если бы не вот они», — показал на этот памятник советскому солдату, — «нас бы сейчас с вами, наверное, не было. И, ну, или как минимум бы все разговаривали на немецком языке».
Да. И сейчас отстояли наши отцы, деды, для многих уже прадеды, отстояли весь мир. Весь мир отстояли от этой угрозы, а теперь эта угроза возродилась, потому что США и ЕС, Европейский Союз, мы видим, кого они поддерживают, и мы видим, какую они пытаются Европу построить. Этот Содом, где родитель номер два, родитель номер один вместо отца и матери, то есть сатанизм еще более откровенный, более страшный, но в другом обличии. Но сейчас мы видим, что сатанизм появился и в том старом обличии, бандеровских карателей, которые живьем сжигают людей. И об этом мы говорим. Дорогие братья и сестры, вечер, приглашаю вас, 12 июня, посвящен нашему великому писателю, поэту и писателю Михаилу Юрьевичу Лермонтову. «Звезда звездою говорит». Это летний сезон уже, но приезжайте все 12 июня в четверг в Дом кино, кто сможет. Протоиерей Леонид Сафронов из Вятки приедет, замечательный батюшка. Из Алматы Валерий Федорович Михайлов, автор лучшей книги о Лермонтове, «Жизель». Искусствовед Владимир Николаевич Соколов из Ставрополя приедет, потомок Владимира Федоровича фон дер Ваунице. Режиссер-искусствовед Борис Михайлович Конухов. И примет участие в вечере, на афишах этого нет и объявлений, но мне сегодня сказали об этом, наш выдающийся литературовед, профессор филологии Петр Васильевич Полиевский. Поэтому приходите, дорогие братья и сестры, покупайте билеты в Елоховском Богоявленском соборе, в церковной лавке, в доме Ярины Родионовой в Красносельской, в Черниговском переулке, в часовне преподобного Сергия Радонежского. А ведь я подумал, отец Андрей, те, кто погиб, они же бились за слова Ахматовой, те, кто погиб в Доме профсоюзов. «Мы сбережем тебя, русская речь, великое русское слово». Да. За что одесситы выходили? Они ничего не требовали. Требовали, чтобы можно было говорить на русском языке, чтобы ценить русскую культуру и знать свою русскую историю.
Да, там ведь, поймите, какая ситуация. Очень важно, тут не все это понимают в России. Когда говорят, что говорить на русском языке, они говорят: а кто запрещает говорить на русском языке? Посмотрите, вот сами эти бандеровцы, которые поджигали, они что же на русском говорят, и никто. Дело не в этом. Дело в том, что запрещают говорить, преподавать в школах на русском языке, преподавать в вузах на русском языке, передачи вести на русском языке, официально общаться в государственных органах на русском языке. То есть уничтожается вся сфера общественно-культурного использования русского языка. Тот язык, который является для Одессы вообще-то мейнстримом, который является корнем ее существования. В Одессе Пушкин оканчивал, ну, писал последние главы Евгения Онегина.
И любил, восхищался Одессой.
Я жил тогда в Одессе пыльной, там долго ясно небеса и так далее. 19-е.
А вот этих молодых людей их отрывают и от Пушкина, отрывают от Лермонтова.
От Серебряного века литературы русской, которая в Одессе была. Я не всегда могу соглашаться с идеологической и мировоззренческой позицией этих авторов, но все-таки довольно серьезное место в истории русской литературы 20 века.
Ну, южно-русская школа.
Да, это Бабель, Инбер, Катаев, Ильф и Петров, Олеша. Это плеяда писателей. Анна Ахматова — одесситка. То есть это все в Одессе Я думаю, что мало можно найти русского писателя, который бы не бывал бы в Одессе, не писал бы здесь, да, Куприн.
Паустовский.
Очень много писал. Есть дом Паустовского, в музее есть дом, где жил Куприн. И Чехов бывал в Одессе, да. Чайковский в оперном театре одесском давал премьеру, первый раз, премьеру «Пиковой дамы».
То есть... Это, кстати, в Европе считается после Венского... Самый красивый оперный театр — это Одесский знаменитый оперный театр. И вот этот город сейчас, по этому городу, братья и сестры, я когда слышу, мне просто больно, когда по Пушкинской улице, знаменитый платаны, Пушкинская улица, булыжник знаменитый, да?
Язык Италии золотой звучит по улице веселой.
Да, как раз об этой улице Пушкин. Итальянская, да. По французскому бульвару ходят сейчас толпы этих фашистов с битами и с автоматами Калашникова. И пытаются уничтожить все русское, уничтожить и имперскую культуру, и главное уничтожить дух, не только дух Одессы, вот этой русской имперской Одессы, уничтожить дух православия. Потому что, еще раз повторяю, братья и сестры, отец Андрей, наверное, со мной согласится, цель — нанести удар по православию, и это обязательно будет, не оставит
они
в покое. Для
этого вот эта хунта привела в Одессу гуннов, вот этих, которые
варвары, этих страшных. Да, но... Интересно, как сейчас будут продолжать, что будет с Одессой, мы не знаем. Но я прошу всех сугубо молиться, потому что 9 мая завтра...
Да, было заявление Одесской епархии, мы с вами еще говорили, да? Об этом. Да, было заявление Одесской епархии как раз несколько дней назад. Это было обращение к Организации Объединенных Наций, к ОБСЕ, по поводу угроз, поступающих в адрес церкви, епархии, священнослужителей, абсурдных обвинений в том, что священники Одесской епархии якобы раздавали оружие русским бойцам для того, чтобы они стреляли в украинский марш и так далее. И в этом призыве содержится зов о помощи, о защите церкви от захватов храмов, от угроз, от преследований. Причем я вижу, да, оно составлено на таком, знаете, кондовом такой украинской мове. Я понимаю, почему так сделал владыка, почему так сделал епархия. Думаю, что тем самым как бы с милости ведь вот властей показать, что мы тоже говорим на украинском языке. Но боюсь, эти господа не оценят.
Не оценят, и ОБСЕ не поможет. Может помочь только Россия. Мне кажется, сейчас наступают времена, когда люди
Мы забываем, да, что прежде всего, конечно же, помогает Господь, да. Но, как говорил блаженный Августин, Бог не спасает нас без нас. И поэтому, конечно, на православных людях, православных правителях лежит сугубая ответственность. И я не хочу говорить, что какие-то вещи такие, знаете... милитаристские, и, не дай бог, я не призываю ни к чему подобному, но я хочу сказать, что на православных правителях лежит ответственность за судьбы своих стран и за их роль. Они исполнили эту роль в мировой истории, которая дана Господом, или нет?
И сейчас мы видим, как пытаются втянуть Россию, мы понимаем, они буквально провоцируют Россию на ввод войск этими зверствами. И поэтому, к сожалению, мне кажется, что на этом... сожжение ритуальном убийстве одесситов 2 мая не закончится. Но это начало той войны, которую с нами ведут уже не первый год, и боятся они сейчас Россию, которая поднимается. У нас звонок последний, если можно, коротко.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, я хочу... выразить свое сочувствие вот тому положению, которое сейчас вот, в котором оказались вы все, весь народ на Украине. У меня папа был участником войны, летчиком массовым, истребителем. И вот после войны казалось, что все это ушло навсегда. И вот сейчас вы говорите кровью сердца. И так вот понятно, что вот эта вся нечисть сюда пришла, и все вот это страшное вернулось. И я искренне от всей души желаю, чтобы вся эта ситуация изменилась. Мы молимся о том, чтобы фашизм не прошел, чтобы нацизм не прошел, чтобы миром все закончилось. Ну, подскажите еще, что еще мы можем сделать? Вот как мы еще можем помочь? Как молиться? О чем молиться? И что реально, вот мы, православные люди, и вообще люди России, что мы можем сделать, чтобы сейчас ситуация изменилась? И как вообще народ вот реагирует на то,
спасибо,
что происходит, и чего он хочет?
Спасибо, дорогая слушательница. Времени больше не остается. Отец Андрей, это голос вообще всех наших слушателей. Да. Что мы можем сделать? Как...
А мы должны молиться Господу, молиться новомученикам и исповедникам Церкви Русской, молиться всем святым в земле российской просиявшим, о том, чтобы Господь спас и помиловал Святую Русь, чтобы Он спас и уберег жизни народа Новороссии, я уже так могу сказать, конечно, который страдает фактически от зверства внешнего врага, что я не могу это назвать гражданской войной, это извне привнесенная война. И помогать мы должны все, чем можем, всем миром. Вот сейчас в Крыму на излечении находятся некоторые люди, сумевшие сбежать, пострадавшие при пожаре, да, профсоюзов. Я знаю, объявлен в интернете фонд помощи. Вот помогать им и молитвой, и делами.
Я думаю,
и Господь нас спасет этим.
Я думаю, дорогие слушатели, у нас еще будет возможность деятельного участия принять в помощи Новороссии, в помощи Юго-Востоку и вообще в помощи Украины. Дело в том, что Одесса, я все эти дни говорю, Одесса была уже 3 года под немецко-румынской оккупацией, фашистской оккупацией. Сейчас она под бандеровской оказалась. Но город не покорить, как не покорить и Донбасс, как и не покорить. Я думаю, что и Киев избавится от этой нечисти, отмоет свои улицы и... Снова эта песня прозвучит, когда да, фашистов не будет и в помине.
Они ведь помните, не учитывают да? одного факта промысла Божьего, который действует над всеми их планами, ухищрениями и зверствами. А есть промысел Божий. Вот его они никогда не учитывают в своих планах, поэтому и посрамляются.
А они надеются, как и надеялись фашисты, они надеются на своего покровителя, сатану. Потому что они откровенно, еще раз говорю, под какими бы они ни шли лозунгами, это то, что они творят, это откровенный сатанизм.
Абсолютно.
А мы молимся. Я вот еще хотел бы, отец Андрей, добавить, если у кого-то есть, я думаю, у многих есть наших акафист, покрову Пресвятой Богородицы. Ведь его святитель Иннокентий Херсонский,
он который... Он считается почитает... в Одессе в пятницу. У Касперовской иконы Божьей Матери.
Да. И святитель Иннокентий, чьи мощи почивают в Преображенском соборе сейчас, раньше в Успенском почивали, он его и написал. Давайте почитаемся и царю-мученику помолимся, ведь он хозяин земли русской, а Новороссия – это русская земля, как и Малая Россия – русская земля, и Донбасс. Отец Андрей, благодарим помощи Божией, и вам желаем, и всем православным одесситам, всем жителям города выстоять в это непростое время. А дорогие братья и сестры, наступает великий праздник Победы, и мы будем еще праздновать этот праздник Победы, вспоминая о том, как эта нечисть исчезла с лица Новороссии, Украины, и как Киев снова станет городом-героем.
И хотел бы в завершение напомнить о самой нашей главной победе. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.